Добрый вечер всем. Мы с вами уже на этом уроке должны, по идее, закончить обсуждать эту книгу. У нас осталось еще две темы короткие, которых надо будет закончить, которые надо будет обсудить. И мы уже Бейзрат Ашем закончим непростую книгу. Мы ее, конечно, сказали очень вкратце, очень поверхностно. Конечно, ее надо учить и изучать, и это первый раз, я скажу честно, что я даю уроки в таком вот поверхностном формате. В основном мы очень тщательно и, можно сказать, дотошно ее изучаем внутри, сам текст, там очень много что есть сказать. Я получил по отзывам в своей группе WhatsApp, я понял, что есть определенная тема на прошлом уроке, которую я слишком поверхностно ее затронул. Я хотел бы сегодня немного на ней остановиться, повторить ее еще раз, может быть, чуть более подробно ее объяснить, потому что она имеет прямое отношение к следующим нашим темам, которые мы сегодня Бейзрат Ашем с вами разберем. Смотрите, со времен вот уже древних греков существовало такое понятие, что существуют причины. Нам понятно, что есть причины всего бытия. То, что мы называем бытие, то, что перед нами есть, то, что перед нами лежит. Понятно, что этих вещей есть какие-то причины. Мы с вами на первом уроке занимались таким понятием, как материя и форма. Это два составляющих одного каждого объекта. Материя и его форма. Это, можно сказать, то, что составляет любой объект в этом мире, само то, что он существует и есть, он состоит из материи и ее формы. Но еще до самих этих понятий материя и форма, философы, можно сказать так, характеризовали причины двумя причинами. Вначале это было до Сократа, считалась материальная причина. То есть, если я, например, нахожу какой-то объект, иду по берегу моря и увидел какой-то незнакомый мне объект. Рядом нету никого живого, и я хочу разобраться, что это за объект, который передо мной лежит. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне надо ответить найти две причины. Первая – это материальная причина. Материальная причина, опять же, сейчас я говорю мой личный перевод, я не знаю, как это звучит в профессиональной литературе на русском языке, но это мой личный перевод. Материальная причина, то есть это просто из чего эта вещь сделана. Просто, во-первых, первая вещь, что передо мной здесь лежит. Я вижу передо мной, допустим, не знаю, дерево. Что-то сделано из дерева. Я первое понимаю, что его первопричина, то есть из чего она сделана из материи, которая называется древесина, дерево. Вторая причина, действующая причина. Кем эта вещь сделана? Когда мы с вами говорим, допустим, о объекте искусственном, сделанном человеком, тогда на это легко можно ответить. Его сделал Петя Сапожник, его сделал Вася Кузнец. Я понимаю, что кто сделал эту причину, это мне дает достаточно понимания. То есть, если я понимаю, что это сделал сапожник, наверное, это каким-то образом связано с обувью. Если я понимаю, что это сделал столяр, наверное, это каким-то образом связано с мебелью и так далее. Если я понимаю, что это сделал кузнец, значит, это что-то соответственно тому, что делает кузнец. Сократ пришел к выводу, что этих двух причин не хватает, и нам, потому что они далеко не все объясняют, мы это все очень подробно, более не менее, тоже не подробно, но как бы объясняли на первом уроке, и Сократ пришел к понятию, что требуется еще формальная причина, то есть что, ради чего он это сделал, не ради чего, а что именно он здесь сделал. Потому что нам понятно, что столяр может из дерева сделать как и стул, так и шкаф, так и кровать, так и стол. У него огромный выбор. У него огромный выбор вещей, которые может совершить и сделать из вот этих материала, который перед ним находится. То же самое и кузнец. То есть объяснить, понять, что передо мной находится, изучая только две первые причины, это недостаточно. Потому что из дерева столяр может сделать все, что может быть деревянным, то есть любой вид мебели. Поэтому вначале мне надо разобраться, чем эта вещь является. То есть, что это передо мной лежит, какая ее сущность. И конечная причина, последняя причина, которая называется, это ради чего он это сделал. И тогда, отвечая на эти четыре причины, я смогу понять, что за предмет передо мной находится. Теперь, когда мы продолжаем говорить об этих причинах, в средневековье было принято говорить о том, что есть близкие причины и есть далекие причины. Близкие причины, опять же, вернемся к нашему старому примеру. Петя шел по берегу моря и нашел, шел по берегу моря и нашел какой-то предмет, не знаю, что это. Начинаю в первую очередь изучать, смотрю, он сделан из дерева. Окей, кем он сделан? Мне сказали, это сделал такой-то Петя Столяр. Он сделал этот предмет. Окей, значит, я понимаю, это видно связано с каким-то образом с мебелью, как минимум. Потом я смотрю, что собой представляет этот предмет. Я вижу, что он квадратный, на четырех ножках, со спинкой. Можно о него облокотиться. О, я понимаю, это стул. Передо мной находится стул. В дальнейшем я смотрю, ради чего Петя сделал этот стул. Ради того, чтобы на нем сидеть во время, не знаю, какого-то там урока или во время какой-то работы и так далее. О, мне понятно, что передо мной рабочий стул. Все, что я сейчас вам пересказал, это четыре близких причины по отношению к этому. Естественно, что этих причин есть другие причины. Потому что сам Петя тоже, можно грубо сказать, делится на четыре причины. Опять же, из чего это сделано, мы сказали, из дерева. Из чего сделано дерево? Дерево создано из каких-то там, не знаю, молекулярных каких-то там строений и так далее, которые то, что мы называем древесиной, имеет свои свойства и так далее, и так далее. Кто его сделал? Кем это сделано? Столяром. А кто сделал столяра? Столяра встретились его папа с мамой, и вот получился столяр. Хорошо. Следующее. Чем является эта вещь? Мы сказали, что мы видим, что эта вещь, по нашему анализу, это стул. Но какая форма этого стула? Какой смысл этому стулу? Стул, мы уже понимаем, что у него есть какая-то более глубокая форма. И та же самая, ради чего его сделали. То есть, понятно, что это для того, чтобы сидеть и работать. Ну а зачем надо сидеть и работать, чтобы принести деньги домой? И опять же, мы отходим на шаг и идем еще более глубже. А кто, из чего сделана эта молекулярная, вот эта молекула, которая составляет древесину? А из чего сделана, как были созданы родители этого же столяра? И так далее, более глубокая форма этой вещи. И, конечно, причина, опять же, ради чего нужны деньги. И мы находимся таким образом в постоянном вот этом вот цепочке причин следственной связи. Причина и ее следующая причина, ее следующая причина и так далее, и так далее. Когда мы доходим до полного понимания этих причин, когда я могу прийти и сказать, все, я полностью осознал этот предмет, который передо мной находится. По-простому, как и говорил Аристотель, и это было, это наши мудрецы этому придерживаются, когда моим ответом заканчивается слово «Бог». То есть, из чего сделано все вот это вот молекулы там из атомов, атомы из всяких вот этих податомных частиц и так далее, из чего они сделаны, ну, допустим, там теория струн, из чего сделано это и так далее, и так далее. И в конце концов доходим до Бога. Действующая причина родителя, родители это родители и так далее. Также, естественно, это могут быть и преподаватели, которые обучали этого столяра ремеслу, и этот ремесло, у него был свой ремесленник и так далее, идем постоянно, в постоянной регрессии назад, пока не доходим до того, кто все создал, это Бог. Формальная причина – это тоже мы должны, форма всех форм, к которым мы доходим, в конце концов доходим до Бога. И, конечно, причина, ради чего это сделано, когда мы достигаем, когда вот мы понимаем это до конца, эту всю идею, когда мы обратно говорим, что это сделано ради постижения Всевышнего и так далее. Тогда можем сказать, что мы полностью замкнули этот круг. Мы с вами на одном из уроков, уже не помню на каком, но мы с вами объясняли о том, что существуют цели. У нас наши действия делятся на средства, цели и ценности. И ценность – это именно то, ради чего все, что мы это делаем практически. И поэтому, естественно, что все наши действия должны приводить к одному, нас как верующие люди. Наша ценность должна быть одна – это служение Всевышнему. И таким образом, конечная причина, ради чего я это сделал, это тоже доходит до Всевышнего, до Творца. Таким образом, получается у нас то, что практически любой объект, состоящий из четырех причин, самая дальняя причина, и поэтому самая первичная причина, которая может быть, должно быть Бог. Это всегда. Бог, он как бы во всем, везде, куда бы мы ни посмотрели, во всех причинах. Все причины приводят к Богу. Когда я в своем суждении выучил это все и дошел до вот этого вот конечного, до конечной причины всех причин, которая называется Бог, тогда можно сказать, что я полностью выучил весь процесс и полностью выучил всю форму и всю сущность того предмета, который передо мной сейчас находится. Теперь, понимая это, надо понять еще одну такую вещь. Когда мы с вами говорим, вот я в прошлый раз приводил этот пример, мы с вами приводим какого-то человека, мы говорим, что вот в отличие от человека, мы сказали, знания Всевышнего, в отличие от человека, они отдельно от человека. То есть, допустим, опять же, какой-нибудь человек узнал, что столица России Москва. Он до этого не знал, что столица России Москва, но сейчас он узнал, что столица России Москва. С огромным его к нему уважением, Москва была столицей России еще до того, как он об этом узнал. Он был уверен, что столица России Владивосток, Челябинск, я не знаю. Но Москва была столицей России, не имеет значения, знал об этом этот человек или не знал. Потому что Москва, как объект, существует и без этого человека. Человек узнал, что самая высокая гора в мире, на земном шаре, в всяком случае, это Эверест. Ну, отлично. Но Эверест был самая высокая гора и без того, как об этом узнал этот человек. Эта информация, которая существовала, она существовала и за его пределами. Человек только сейчас это узнал. Но по-настоящему она была и без него. Она существовала сама по себе за его пределами. Таким образом, понимая это, нам понятно, что человек, который познает эту информацию, она не становится частью него, потому что она и была и до него. Есть, конечно, у человека другой уровень познаний. Это можно, я так называю, это не знаю, как это будет по-другому назвать, это осознание. Когда человек что-то понимает, эта информация меняет все его комплексы привычек. Она его мотивирует к действию. Я приведу вам пример, который тоже приводил на уроке. Ну, допустим, там, опять же, вернемся к этому примеру. Человек выходит на балкон и закуривает сигарету. И, допустим, я был вот свидетелем этого действия. Это был один из главдоктор там, в отделе кардиологии в одной из больниц иерусалимских. Шарей Цедек, одна из таких известных крупных больниц в Иерусалиме. Я должен был с ним встретиться ради того, чтобы поговорить о каком-то еврее. И он выходит на балкон и закуривает сигарету. Теперь, мне понятно и очевидно, что этот человек прекрасно понимает вред курения. Он медик, он не просто доктор какой-то, он заведующий отделом кардиологии этой больницы. Прекрасно он понимает, как курение вредит на всю систему человеческого тела, как это вредно и так далее. Почему же он тогда курит? Задам другой вопрос. Представим себе теоретически такую ситуацию, опять же, да, человек, который никогда не ощущал в своей жизни боль. Он никогда не... Он вырос в совершенно какой-то теоретически нейтральной обстановке, и он никогда не переживал никакой боли. Никогда не переживал. Он знает, что есть боль. Он слышит, как люди говорят о боли, как люди описывают боль. И более того, он пошел опять же на медицинский факультет, и он долго изучал, как именно боль, какие импульсы вызывает, какие там явления вызывают, какие импульсы в нервной системе, которые вызывают в голове чувство осознания боли. И, допустим, он пришел к выводу, что при определенном давлении на кончик нервов вызовет огромный импульс боли, и он выучил все рефлексы, которые будут в теле связаны с этим чувством боли. Он выучил все эмоции, которые пробуждаются с чувством боли. Он прекрасно знает все последствия этого ощущения боли, но сам он никогда не ощущал. Можно ли сказать, что этот человек знает, что такое чувство боли? Для того, чтобы ответить это, я скажу еще одну вещь. Есть другой человек, который никогда не обучался в университете. Он никогда не знал о нервной системе. Он понятия не имеет, что такое нервная система. И ему понятно, что он даже не знает, что такое импульсы. И он не знает, что такое эмоции. И что такое рефлексы. Но этот человек когда-то, один раз в жизни, зажал палец в двери. Этот человек тоже знает, что такое боль. И мы ни в коем случае не можем сравнить эти два чувства ощущения боли. Первый человек, который осознал, что такое боль, он осознал ее, он ее не осознал, он знает об этом. Он знает, он может о боли рассказать все, что угодно, но он еще ее не осознал, потому что он ее не пережил. Второй человек, который, как мы уже сказали, никогда не учился в университете, он понятия не имеет, что такое чувство боли, но он не понимает, как это работает, но он прекрасно знает, что защемлять пальцы в двери не стоит, это будет очень больно. И вот мы его ни в коем случае не заставим, каким бы то образом то ни было, засунуть палец в дверь. Он понимает, что эта вещь очень больная, он понимает, что этого не стоит этого делать. То же самое, вернемся к нашему кардиологу. Я уверен, что если бы по отделу шла медсестра с горячим утюгом и кричала: «Раздвиньтесь, у меня в руках горячий утюг», он бы отпрыгнул в сторону. Почему? Потому что то, что горячее или предмет может вызвать ощущение боли, он наверняка рано или поздно это когда-то пережил, и он это прекрасно понимает. Он осознал это. В отличие от того, что курение вредит здоровью, он это прекрасно знает. У него профессор, у него докторат на эту тему, профессура на эту тему. Он прекрасно это понимает и знает. Но это знание постороннее от него, потому что она еще не мотивирует его никакому действию. Она совершенно посторонняя для него. Он это знает, но никогда этого не переживал. И поэтому он относится к этому как к постороннему знанию. Это недостаточное знание, чтобы смотивировать его к какому-то действию. Поэтому получается у нас такая вещь, что есть знание, человеческое знание, которое отдельно, за пределами самого человека. Он может это знать, может это не знать. Есть другое знание, которое формулирует все сознание человека, оно мотивирует человека к действию. Это уже, можно сказать, осознание. Это уже что-то совсем, совсем другое. Это то знание, которое приводит человека к действию, которое приводит человека к изменению своих поступков и так далее, и так далее. Когда мы с вами говорим, вернемся к знанию, которому, скажем, постороннее человека знание. Допустим, человек узнал, что самая высокая гора на земном шаре – это Эверест. Это самая высокая точка на земном шаре. Как мы уже с вами сказали, Эверест был высокий, и не имеет значения, этот человек знал об этом, не знал об этом. Это совершенно отдельный от него объект, и человек сейчас его познал. Но как мы с вами видели в четырех причинах, Всевышний – причина всему. И как причина всему, понятно, что за его пределами ничего нету. Нету какого-то отдельного объекта, который познал Всевышний. Нет, все эти отдельные объекты и есть последствия бытия Всевышнего. Нету что-то за пределами Всевышнего с точки зрения его знания, информации и так далее. Поэтому вопрос, знает Всевышний или не знает, это неправильный вопрос по отношению к Всевышнему. Это вопрос может быть по отношению к человеку. Человек может что-то знать или не знать. То есть он потенциально знающий, но он может умереть, не зная о том, что самая высокая там точка на Земле – это Эверест. В отличие от этого, Всевышний, как мы с вами сказали, Всевышний – это причинность всему происходящему здесь. Все это прямое последствие его. Осознавая себя, он осознает все последствия всего здесь происходящего. Таким образом, нет никакой информации за его пределами. Так как Всевышний абсолютно знает себя, также абсолютно знает все, потому что все и находится в его знаниях и в его пониманиях и так далее. Понимая это, мы возвращаемся к ответу, который нам сказал Рамбам про свободу выбора. Когда мы задаем вопрос, знает ли Всевышний, что сделает человек в будущем, или не знает, что сделает человек в будущем, нам очевидно, говорит Рамбам, что этот вопрос, мы не можем о нем ничего сказать. Потому что нету отдельно знаний Всевышнего. Есть Всевышний. И так как мы не можем ничего говорить о нем самом, потому что, как мы объяснили на прошлом уроке, любой вид атрибута, сказанный по отношению к Всевышнему, это какое бы то ни было, но это ограничение его понимания, это ограничение абсолюта, тем самым образом мы ничего не можем сказать о его знаниях. Так мы ничего не можем сказать о его знаниях, поэтому изначально мы не можем вообще заниматься этим вопросом. Но мы знаем одну вещь. Всевышний все абсолютно знает. Почему? Потому что не может быть другого. Нету ничего за его пределами. И поэтому естественно, что он все знает. Потому что все и есть причина его бытия, его сущности. Когда он познает себя, он себя постоянно познает. Когда он познает себя, он познает все последствия, исходящие от этого познания самого себя. Тем самым образом, естественно, не может такого быть, чтобы он чего-то не знал. Но как это можно совместить со свободой выбора? Это сказал Рамбам нам, что это парадокс, в котором мы должны жить. Понимая это, мы переходим на следующий этап. Сейчас Рамбам разбирает следующий вопрос, который немного даже тяжелее, чем предыдущий вопрос, который мы разбирали на прошлом уроке, знание Всевышнего по отношению к свободе выбора. Если уже со знанием Всевышнего мы как-то справились, как мы с вами видели, были мнения, которые говорят, что его знание никак, ни в коем случае не ограничивает человека. Это был там Рав Цадия Гаон, это был Рав Деслер, это первый лагерь мудрецов, которые сказали то, что он знает, это никак не ограничивает человека и так далее. Хорошо. На что, если он это знание передал другому человеку? Что, если Всевышний сообщил пророку? Тогда получается, что пророк уже заранее знал. Про Всевышнего, может быть, по мнению Рав Цадия Гаона и Рав Деслера, мы не можем сказать, что что-то было заранее, но что он за пределами времени и так далее, и так далее. Мы на это ответили хорошо. Но человек, он, да, в рамках времени. Человек прекрасно знает, и он может знать, что если ему кто-то сообщит, он может прекрасно знать, что произойдет через 400, не знаю, 500, 600 лет, сколько угодно бы то ни было. И мы можем сказать, что он знал об этом заранее. И вот у нас интересное место в Торе. Написано у нас такое пророчество, Тора описывает, которое было сообщено Аврааму. И сказал он, имеется в виду, я вам читаю вот этот стих Торы, и сказал он Аврааму: «Знай же, знай, что чужанином будет потомство твое на земле, не им принадлежащей, и будут порабощать их и угнетать их 400 лет». Еще до того, как Яков спустился в Египет, уже Аврааму было сказано, что его потомство будет угнетенным и порабощенным в Египте. Теперь давайте разберем. Здесь получается одно из двух. Если то, что сообщил Всевышний Аврааму, это истина, это правда, это пророчество, тогда в данной ситуации получается, что у египтян не могло быть выбора никакого. У них не было никакого выбора. Если мы скажем, что у них был выбор, значит, вполне может быть, что то пророчество, которое получил Авраам, оно могло быть и неправильным. Значит, получается, что Всевышний мог передать какое-то неабсолютное знание. Как такое может быть? Мы верим полностью в верность пророчества Авраама. Мы верим, что если это пророчество от Всевышнего, оно истинное, тогда получается, что в данной ситуации не было никакого выбора. То есть, или Авраам, то, что сообщил Всевышний Авраам, это правда, тогда у египтян выбора не было. Или у египтян был выбор, тогда то, что сообщил Всевышний Аврааму, это неправда. Иначе не может быть по-другому. Как мы можем решить этот вопрос? Опять же, когда мы с вами занимались о знаниях Всевышнего, абсолютных знаниях Всевышнего, то этот вопрос не так резко стоял, потому что можно сказать, Всевышний за пределами времени, мы не можем ничего сказать о Всевышнем и так далее. Но про человека мы такое сказать не можем. На это мы с вами, на это надо понять такую вещь. Мы с вами увидим мнение Рамбама и мнение Раавада. Для того, чтобы понять мнение Рамбама, надо немножко вернуться к теме о пророках, которую мы затрагивали в этой книге, обсуждали. И мы с вами сказали, что по мнению Рамбама, как она проявляется, как она рисуется, пророк, это не только мнение Рамбама, да, но пророк не видит будущее, как мы себе представляем. Пророк — это не то, что ему показывают какой-то там, не знаю, мультик или фильм, где он видит, что будет происходить в будущем, и тогда вот мы задаем вопрос, если он видел будущее, значит, это неизменимо и так далее, и так далее. Нет. Пророк — это тот человек, который максимально очистил свое сознание. И он видит эту реальность не через призму своих интересов. Он видит эту реальность именно в реальной форме, какова она есть. в чисто реально, не без каких-либо пристрастий, заинтересованностей, каких-то там темных пятен в его сознании. Нет, он ее видит именно в объективном виде. Почему? Потому что он научился мыслить за пределами своих личных амбиций и своих личных интересов. Тем самым образом пророк видит настоящее, глубоко, четко понимая настоящее, ему очевидно, какое в этом будет будущее. Это не то, что он видит это будущее, ему понятно, что именно таким вот образом будет будущее. Мы с вами привели пример там насчет царя Хизкияу, то, что там пришел, написано, что он там не хотел детей иметь, потому что ему там пророк сказал, что у него ребенок будет грешным, он не хотел рожать детей, и потом он заболел, пришел пророк, отругал его, царь Хизкияу решил сделать чуву, да, там родить ребенка, и написано, что он болел, и пророк встал и молился за него. И Тосфот задает вопрос, Тосфот в трактате Авамот, зачем за него молиться, если есть пророчество, что у него будет грешный сын. Значит, все то время, что у него не родился грешный сын, он не умрет. Зачем тогда стоять за него молиться? Ему обещано, что он будет жить все то время, что у него не родится грешный сын. Отвечать на это Тосфот нет, что пророк не видит, что будет, а видит, что должно быть. То есть пророк понимал настоящее, видел настоящее очень в четкой форме, и ему было понятно, что в этом дворце, доме Хизкияу, будет грешный сын. Он, видно, как-то видел там какой-то, не знаю, там методика воспитания, может быть, или какая-то дисциплина, которая была во дворце Хизкияу. Ему было понятно, что в таких, вот при таких условиях будет грешный сын, родится у Хизкияу грешный сын. Получается, что пророк видит не что-то, что будет, а то, что сейчас, видя из настоящего, ему понятно, что должно быть. Очевидность. То есть ему понятно, что вот сейчас, в данной ситуации, последствия этой ситуации будут такие, такие, такие. Понимая это, надо продвинуться, мы продвигаемся дальше. Говорит Рамбам такую вещь. Если бы пророчество касалось конкретно какого-то человека, которого Авраам сообщил, что вот знай, что там такой-то фараон будет издеваться над еврейским народом, или такой-то египтянин будет издеваться над еврейским народом, тогда вопрос был бы, говорит Рамбам, тогда вопрос был бы правильным. Но здесь не было конкретного пророчества о каком-то человеке, и более того, здесь не было пророчество о народе, который будет угнетать, а пророчество было о той ситуации, той политической атмосфере, сферы, в которой будет находиться потомство Авраама. Чтобы это объяснить, я приведу, он известный был рассказ такой про Раби Ильхонон Вассерман, был большой раввин в свое время, Раби Ильхонон Вассерман. Он до Второй мировой войны ездил, был в городе Вена, в Австрии, и он увидел, как в кафе, да, там в кофейне, ну там в кафе сидела какая-то венская дама, и рядом с ней на стульчике сидела собака, и она вот ее там кормила мороженым, ела сама и кормила собаку мороженым, и она ее ласкала, эту собаку, она ее так вот, вот к ней такое вот было любовно, такое вот любовь проявленная к этой собаке. Но я сказал Раби Ильхонон Вассерман, когда мы видим, что человеческая любовь до такой степени может исказиться. То есть я понимаю, что это не просто была любовь к собаке, я понимаю, что это отношение этой дамы к людям было несоответственно, не такое, как к собаке. Мы знаем, например, что Гитлер намного больше любил, как он сам говорил, что он намного больше любит свою собаку, чем людей. Нам понятно, что в данных высказываниях есть какое-то искажение, это искаженная любовь. И сказал Раби Ильхонон Вассерман, когда мы видим эту искаженную любовь, здесь прольется человеческая кровь. Теперь, Раби Ильхонон Вассерман сказал пророчество. Вполне может быть, что такого типа, это не то, что стопроцентное пророчество, но о чем было пророчество? Пророчество не было про эту даму. Пророчество не было про венский народ. Пророчество говорило, что эта вот искаженная любовь может привести к такому, такой искаженности, что прольется человеческая кровь. Это чувство любви направлено до такой степени не в правильное русло, что оно может пролить человеческую кровь. Поэтому, скажем так, пророчество, скажем так, прогноз Рабби Ильхон Вассермана, прогноз, который вот он сказал, он не касался конкретно венского народа, людей, живущих в городе Вена, он не касался сугубо австрийцев или немцев, он касался атмосферы, что вот здесь нарастает такая атмосфера, которая приведет к тому или другому последствию. То же самое, говорит Рамбам, и было сказано Аврааму. Было сказано Аврааму, что потомство его будет, изгнано, потомство его будет жить в каком-то государстве, в каком-то, под влиянием какого-то народа, который будет их ущемлять, который будет их поработить их, будет над ними издеваться. Это не имело в виду, что у египтян не будет выбора. Конечно, выбор был у египтян, но атмосфера, в котором это будет происходить, она будет такая, что там будет намного легче издеваться над еврейским народом, будет намного легче издеваться над вот этими рабами и так далее, и так далее. Почему? Так будет построена вот эта атмосфера общества, так будет сложно это общество, и так вот это будет построено. Это ни в коем случае не означает, что у каждого индивидуального человека не будет выбора. И в конце, и вполне возможно, что они в конце концов египтяне не захотят это согрешать, но это не захотят издеваться над еврейским народом. Но сама атмосфера будет такая, что это будет очень тяжело такое сделать. Если мы с вами посмотрим, сравним с ужасной вот этой эпохой, можно сказать, да, с ужасным временем вот этой еврейской катастрофы в Европе, самое ужасное, что было, можно сказать, для евреев, это было то, что ихняя кровь была просто эфкер, то есть называется на иврите, бесценно, то есть вообще любой мог прийти и избить, убить, наказать, сделать все, что ему в голову взбредет по отношению к евреям. То есть атмосфера была такая, что вполне может быть, что если бы мы взяли бы вот это вот украинца или поляка, или немца, или литвака, которые издевались над евреями, и мы бы их спросили в обычное время, вполне может быть, что они бы этого не сделали бы такого. Они бы так бы не позволили себе то, что они могли себе позволить, когда вот пришли нацисты и дали полное разрешение на издевательство над еврейским народом. И по-настоящему очень много нормативных людей, мы видим, что очень много людей, которые до этого вели совершенно нормативный образ жизни, мы видим, как они по-настоящему перешли на сторону зла. И это очень тяжело себе представить. Почему? Ответ: потому что было ощущение такого, что можно. Было ощущение такого, что все тебе дозволено. И было очень тяжело бороться с этим ощущением. Были большие праведники, которые рисковали своей жизнью, которые защищали евреев, которые прятали евреев. Но это было мелочь. Почему? Потому что настрой общества был таков, что тебе можно делать все, что хочешь. И поэтому они делали то, что они хотят. Пророчество в данной ситуации, когда мы говорим про египтян, пророчество не касалось сугубо египетского народа, и тем самым образом у египтян не было выбора. Нет, пророчество касалось вот этого вот настроя общества. Будет такой настрой общества, что будет очень легко издеваться и ущемлять, и порабощать, и убивать евреев. Будет это очень легко и очень просто. Таким образом, мы задали вопрос. Мы задали вопрос, как такое может быть, что Авраам получил какое-то пророчество о будущем. И в конце концов получил какое-то пророчество о будущем, и значит получается, что у египтян нет выбора. Ответ же нет. Ответ же, это не было пророчество о египетском народе. Так что можем сказать, извините, вот все, вот этот египетский народ должен издеваться. Нет. Пророчество не было конкретно каким-то людям. Пророчество было, как мы уже с вами сказали, о настрое, о вот этом политическом положении, которое будет, о настрое общества, о атмосфере, в которой это все будет происходить. И у нас по-настоящему Рамбам приводит очень много примеров таких в Торе. Например, сказано в Торе такие слова в книге Дворим. «И сказал Господь Моше», так написано в Торе, «вот ты ложишься рядом со своими отцами, и встанет этот народ, и блудно следовать будет за божествами племен земли, в среду которых он входит, и он оставит меня и нарушит мой завет». То есть Всевышний говорит Моше: смотри, когда ты скончаешься, будет момент, когда еврейский народ восстанет против меня. он пойдет служить разным языческим богам, он пойдет служить разным, там, совершать языческие ритуалы и так далее, нарушать мои законы. Те законы, которые заключил я с ним. И здесь вопрос, это что означает, что у евреев не будет выбора? Опять же, тоже пророчество сказано Муше. И сказал Господь Муше, вот ты ляжешь рядом со своими отцами, и восстанет этот народ. Так что это означает, что сейчас мог прийти любой еврей и сказать, извините, у меня не было выбора, я вынужден был восстать против Бога и так далее? Нет. То же самое говорит Рамбам. Здесь свидетельство не о том, что в каком-то периоде восстанет еврейский народ. Свидетельство здесь, пророчество, извините, здесь говорит не о том, что будет какой-то конкретный период времени, когда евреи восстанут, тогда у них не будет никакого выбора. А период имеет в виду то, что, а пророчество имеет в виду то, что будет такая атмосфера. Сложится такая атмосфера, в которой будет очень легко от меня отойти, говорит Всевышний Муше. Будет такая атмосфера, в которой еврейский народ очень легко будет нарушать мой завет. Опять же, это не означает, что у них не было выбора. Они, конечно, могли решить этого не делать. Они могли решить, несмотря на то, что у нас очень большие соблазны нарушать, несмотря на то, что будет дозволено это нарушать, но мы не будем этого нарушать, могли такое сделать. Но, опять же, это атмосфера будет такая, которая к этому приведет. То же самое, говорит Рамбам, мы видим, в Торе существуют разные смертные казни. Существует Торе в разные смертные казни, там скила написано за нарушение субботы и так далее. Это не означает, что если приводится за нарушение субботы разные смертные казни или за разные другие грехи смертной казни, это означает, что вот еврей вынужден будет их согрешить. Нет, конечно. Ни в коем случае. Это означает то, что будет ситуация, когда еврей согрешит, и вот ему полагается та или иная казнь, когда это произойдет. Но это не говорится, что сейчас еврей будет придет и будет себя оправдывать, извините, у меня не было выбора, ведь в самой Торе написано, что и будет, когда согрешит еврей, там и забросим его камнями. Ну, тогда как бы это не конкретное пророчество было. Если бы это было так, тогда понятно, что выбора у человека не было. Но не в этом и заключается его пророчество. Пророчество говорит о чем-то другом, а пророчество говорит именно о вот этом настрое, говорит именно о вот этом, вот, как мы уже сказали, атмосфере, в которой будет находиться народ и так далее. По-настоящему есть на Рамбама есть вопрос, который задает его человек, с которым с ним спорит, это Раавад, один из комментаторов Рамбама. И он утверждает, что Рамбам, как понимает Раавад понял Рамбама немного не так, как я вам объяснил. Он понял, что когда Рамбам говорит не конкретном пророчестве, что он говорит не конкретно о человеке, а говорит о самом народе. И тогда Раавад задает такой вопрос, что если мы скажем, что пророчество говорилось Аврааму, что египетский народ будет порабощать еврейский народ и будет угнетать его, тогда в конце концов, говорит Раавад, где-то, в каком-то месте, но в конце концов должен, даже допустим, что у всего египетского народа будет выбор, но в конце концов останется какой-то египтянин, который вынужден будет это сделать, потому что пророчество иначе будет неверное. Ответ на это, как мы уже с вами сейчас объяснили, что Рамбам не говорил даже конкретно о пророчестве о самом народе, а именно говорил о самой атмосфере. У нас очень много в Торе приводится, в нескольких главах приводятся разные проклятия, разные поощрения и проклятия за нарушение разных мицвот, за плохое поведение. Тора нам грозит всякими карами, всякими проклятиями. Как мы уже с вами сказали, это не означает, что еврейский народ поэтому вынужден грешить. Ни в коем случае. Тора говорит, что когда придете в эту землю и поведете себе так-то и так-то, тогда вот полагается то-то и то-то. То же самое, говорит Рамбам, это относится и к пророчеству Авраама. Таким образом, я вкратце сейчас вот подведу итог того, что мы сегодня сейчас вот видели в этой теме. Рамбам задал вопрос. И мы с вами видим, что есть какое-то пророчество, данное Аврааму, на том, что вот еврейский народ будет порабощен, потомство Авраама будет порабощено и будет угнетаемо в Египте. Вопрос будет в чужой стране написано. Получается, что тогда у того народа не было выбора. Потому что иначе, если бы у них был выбор, значит, пророчество неверное. Рамбам отвечает, нет, там не говорится в этом пророчестве, что какой-то конкретный народ в каком-то конкретный период времени должен будет совершать то или иное угнетение, там, преследование и убийство еврейского народа. Нет. Пророчество говорит о ситуации, вот это вот то, что мы с вами сказали, о строении общества, которое приведет к этим действиям. Конечно, что это строение общества, оно облегчит вот это угнетание над евреями, оно сможет облегчить преследование евреев с точки зрения неевреев, им будет намного легче это совершать, но это ни в коем случае не означает, что у них не было выбора. Может представить то, что вернемся к рассказу с Рабельхон Вассерман, придет какой-нибудь немец и скажет, извините, вот ваш большой раввин сказал, что в этом месте прольется человеческая кровь, что вы тогда от меня хотите, я был вынужден. Ответ нет, Рабельхон Вассерман не сказал, что ты прольешь еврейскую кровь, он не сказал, что твой народ прольет еврейскую кровь, он сообщил, что здесь на таких кривых фундаментах построено вот это отношение, межлюдские отношения, до такой степени искаженных фундаментах, что это приведет к тому, что будет очень легко здесь пролить человеческую кровь. Это приведет к тому, что это будут очень плачевные последствия для людей, живущих в этой стране. Это не означает, что у тебя не было выбора. Ты немец, это не означает, что у тебя не было выбора. И не было выбора всего немецкого народа, которые могли встать и сказать, нет, мы не будем убивать евреев, нет, мы не будем себя вести как звери и так далее. Нет, это у вас был выбор, и поэтому вы полностью несете за это ответственность. Опять же, да, немцы несут за это полную ответственность. У них эта отговорка не сработает. То, что да, была такая ситуация, когда легко очень согрешить, мы это прекрасно понимаем. Мы знаем, что существуют определенные ситуации, где человеку очень легко будет согрешить и будет очень тяжело сдержаться. Но это ни в коем случае не аннулирует его выбор. Еще одну тему, которую я хотел здесь с вами разобрать, дальше приводит Рамбам еще один момент проблемный. Когда Моше был послан к фараону требовать от него освободить народ, написано в Торе такие слова. «И крепким сделаю я сердце Паро, чтобы он преследовал их». То есть, когда вот уже евреи вышли из Египта, Всевышний сказал, что он усилит сердце, сделает крепким сердце фараона, чтобы он преследовал еврейский народ. Но здесь уже напрямую написано, что выбора нет. Что у фараона, как минимум у фараона, выбора не было. И опять же, если у фараона не было выбора, за что тогда его наказали? Более, да раньше еще написано в Торе тоже. И сказал Господь Моше, войди к фараону, к Паро, ибо я отягчил, неприступным сделал его сердце и сердце его рабов, чтобы мне совершить мои знамения в его сердце и так далее. То есть Всевышний напрямую говорит Моше, иди к фараону, но знай, фараон вас не отпустит. Ты должен идти к нему, но он нас не отпустит. Почему? Я усилил сердце фараона. Я усилил его сердце. Но тогда опять же, напрямую написано, у фараон несчастный человек. У него нет выбора, за что тогда он наказание получил. По мнению Рамбама очевидно, что если нет выбора, мы же не можем наказывать камень за то, что он там падает вниз. У камня выбора нету. Он подчиняется законам природы. У фараона выбора нету. Он подчиняется высшей силе. У него нету выбора, за что его наказали. За что наказали египтян, за что наказали рабов фараона. У них не было выбора. Поэтому по-настоящему есть очень много попыток ответить на этот вопрос. У нас есть мудрецы, которые говорят, что наоборот, это укрепление сердца фараона было сделано для того, чтобы предоставить ему выбор. То есть Всевышний хотел проявить свою мощь, проявив вот эти вот 10 ударов по египтянам. Он не хотел, чтобы фараон уже при первом ударе их всех отпустил. Поэтому он хотел дать фараону вот этот выбор тем, что он укрепил его сердце. И тогда это как-то стабилизировалось. Вот эти удары, с другой стороны, укрепленное сердце фараона. Это придало ему выбор, и фараон все-таки выбрал не отпускать. Но Рамбам не придерживается к этой идее, потому что, по мнению Рамбама, 10 ударов, как мы уже с вами говорили, когда затрагивали тему чудес, по мнению Рамбама, чудеса не проявляют мощь Всевышнего. Мощь Всевышнего проявляется в закономерности, а не в чудесах. тогда почему Всевышний усилил сердце фараона? И как это может тогда быть, что вот у него не было свободы выбора, но во всяком случае он за это получил наказание? На это говорит Рамбам, что по-настоящему здесь неправильно построено наше понятие. Египтяне не получили наказания за то, что они не отпустили еврейский народ. Египтяне получили наказание за свои прошлые поступки тем, что у них отобрали свободу выбора. По мнению Рамбама, 10 ударов, которые получили египтяне, это не было наказание им. 10 ударов и то, что они утонули, это не было наказание египтянам. Наказание заключалось в том, что у них забрали выбор. За что? Рамбам говорит нам такую вещь. Смотрите, в Торе написано в начале книги, вот этого, в начале рассказа о евреях в Египте, написано в Торе такая вещь. И сказал он, то есть фараон собрал, описывая Тора ситуацию, когда фараон собрал своих советников и рабов, и сказал он своему народу, фараон, вот народ сынов Израиля, больше числом и сильнее нас. Давайте исхитримся против него, как бы он не умножился. То есть еще в момент, когда фараон был совершенно свободен в своем выборе, когда фараона никто ничего не заставлял делать и не принуждал, фараон решил идти путем угнетения этого народа. Он решил издеваться над пришельцами, которые нуждались в его защите. И вот это вот момент, вот, когда он совершил, это был его выбор, и все его действие привело его к тому, что у него забрали выбор. То есть то, что у фараона забрали выбор, Рамбам согласен. Когда Всевышний сказал, что он укрепил сердце фараона, означает, что у фараона не было выбора. Но это и было само наказание. Само наказание фараона заключалось в том, что он изначально решил издеваться над еврейским народом. Заключалось в том, что он изначально решил преследовать еврейский народ. И из-за этого у него отобрали свободу выбора. Не 10 ударов по египтянам наказания. Нет, это уже причина следственной связи. А наказание фараона заключалось, было именно в том, что у него забрали свободу выбора. Как сказал Всевышний, опять же, да, фарону, но лишь для того я дал тебе устоять, чтобы показать тебе силу мою, чтобы огласить имя мое по всей земле. То есть фараон в данной ситуации перестал быть как индивидуальная личность. Фараон перестал быть человеком. Фараон и его рабы перестали быть людьми. Они потеряли свой разум. Они превратились, знаете, как в бешеную собаку, которая, у нее нету выбора, она кусает всех, куда только, кого только может, потому что у нее бешенство, у нее выбора нету. Она ведомая какой-то болезнью, каким-то вирусом, который приводит ее к бешенству. У собаки нету выбора. То же самое и фараон. Фараон перестал быть индивидуальным человеком, который мог перестать издеваться и принять другой выбор. Фараон стал инструментом в руках Всевышнего для того, чтобы проявить верность пророчества Авраама, о котором написано, что в конце концов евреи будут с большим богатством. То есть фараон, мы бы как сказали, то, что он потерял, то, что у него было укрепленное сердце, это было его не наказание, из-за этого он получил наказание, нет, а это и есть само наказание. То же самое мы можем найти по отношению к Сихону. Написано у нас по отношению к Сихон, был один из царей. Представьте себе ситуацию. Сихон, это один из царей, которые были на границе с Израилем. К нему приходит огромная орда, как описывает Тора, 600 тысяч военных людей. То есть это 600 тысяч приходит вооруженных людей. И они ему говорят простую вещь. Смотри, дай нам пройти через твою территорию, говорит ему Моше. Я обещаю ни одного цветочка у тебя не сорвать. Я обещаю ни одной травинки у тебя сорвать и не трогать твои колодцы. Дай нам просто пройти по твоей земле к Израилю. У нас другого пути нету. Наш путь пролегает через твою землю. Я обещаю тебе, что мы тебя не тронем. Любой нормальный человек, когда видит эту огромную орду, эту огромную массу вооруженных людей, любой человек, по идее, должен был согласиться обязательно. Что за вопрос? Написано, что нет, что Сихон собрал войско и пошел воевать с еврейским народом. Какое уже войско мог собрать Сихон? Ну, какое уже количество войска было в то время? Там известна битва между там, египтянами и хитийцами. Там было где-то насчитывалось 12 тысяч, что-то стало. Это было что-то уму непостижимая армия. Какую же мог собрать уже Сихон? Там, собрать пару тысяч, может быть. Против тебя стоят 600 тысяч. Как это можно объяснить, что он пошел воевать с еврейским народом? На это объясняет Тора дальше, пишет нам. Но не изволил Сихон, царь Хешбона, дать нам пройти у себя. Ибо ожесточил Господь Бог твой его дух. И укрепил он сердце его, чтобы отдать его в руки твои, как ныне. То есть у Сихона не было выбора. Нормальный человек смотрел со стороны и говорит, ты что, что ты делаешь? Ты же разрушишь наше государство. Зачем ты идешь на эту никому не нужную войну? Ответ, у него уже выбора нет. Он его растратил. Когда и почему, говорит Рамбам? За свои прошлые поступки. Тора не описывает, какие у него были в прошлом согрешения, но за свои прошлые поступки он получил наказание в том, что у него отобрался выбор. И также мы находим в пророках тоже. Очень часто есть высказывания пророков. Например, там говорит пророк, «Отучнело сердце народа этого, и отяжелели уши его, и глаза его отвращены, чтобы не узрел он глазами своими, не услышал ушами своими, и чтобы не поняло сердце его, не обратился бы он и не исцелился». То есть пророк объясняет, что Всевышний усилил сердце народа, что Всевышний, скажем там, отяжелел их уши, то есть сделал их как бы глухими к словам пророков, для того, чтобы они не смогли раскаяться. То есть здесь написано напрямую, что у них был отобран выбор как наказание, чтобы они потом не могли раскаяться. Таким образом, подведем итоги, что мы видим из 8 главы в этой книге Рамбама. У человека мы видим абсолютный выбор. Рамбам это начинает с начала этой главы, и он проталкивает эту идею везде. У человека абсолютный выбор. Все то время, что он не прошел какую-то красную черту. Вполне может быть, что человек согрешит какой-то огромный грех, или человек совершит какой-то несколько многих грехов, который приведет его к такому состоянию, что его наказание будет в том, что он потеряет свободу выбора. Но все то время, что он не прошел эти страшные грехи, все то время, что он не согрешил, у него есть выбор. Сам человек никогда не знает, есть ли у него выбор или нет. Поэтому он всегда должен стараться раскаиваться, стараться прикладывать максимальные усилия, чтобы раскаяться. Но что, он же не знает свою ситуацию, у него есть выбор или нет. И он должен прикладывать максимальные усилия. Но мы должны знать, мы очень часто можем видеть люди, которые стоят на краю пропасти, но они упорно придерживаются своих кривых идей. Они упорно готовы выходить и воевать без какого бы то ни было. Всем понятно, что ты делаешь, зачем ты это совершаешь. У него ответ простой, у него уже выбора нет. Мы можем очень часто видеть люди, которые прекрасно осознают, что их поступки несут ужасные последствия. Человек может прекрасно понимать, что одним соблазном, одним мгновением одного соблазна он может разрушить свою семью. Наркоман, алкоголик, человек, который изменяет жене, да, то, что бабник, скажем так, ему понятно, что сейчас, вот он сейчас сорвется, и он сможет нарушить полностью, разрушить всю свою семью. И он все равно идет и это делает. Как такое можно понять? Ответ, ну что он уже столько нагрешил, что у него уже выбора нет. Он уже потерял выбор в этом отношении. У него же выбора нет. И в данной ситуации все. Это и есть его наказание. Опять же, человек, конечно, по мнению Рамбама, это пишет в других местах, что человек... Это не означает, что у него вообще выбора нет. Это означает, что ему будет очень тяжело сделать этот выбор. Практически до невозможности. Поэтому именно по этой причине, например, мы часто молимся вне раскаяния. Просим, чтобы Всевышний принял наше раскаяние, принял наши молитвы и так далее. Почему? Потому что нам понятно, что это не всегда нам обещано, что это будет. Не всегда нам обещано, что мы сможем раскаяться. Мы должны понимать, что у наших поступков есть последствия, иногда эти последствия уже вернуть невозможно никак, никак исправить невозможно. Это нам доказывает фараон, это нам доказывает Сихон, это нам доказывают слова пророков, которые говорят о том, что человек, прошедший уже эту черту, он теряет свой человеческий облик. Он перестает быть человеком. Потому что человеческая форма – это его разум, а последствия разума – это возможность выбирать. Человек, который не может выбирать, он потерял возможность быть человеком. Также мы видели, что качество его характера человеческого зависит только от него самого. Как мы с вами сказали в начале, когда немного затронули тему астрологии, не звезды влияют на человеческий характер. И ничто иное не влияет на человеческий характер. Человек рождается с разными преклонностями. Он может родиться с разным темпераментом, это да. Но качества, которые вырабатываются в его характере, это те качества, которые человек вырабатывает постоянными действиями, то есть своими привычками. Человеческие качества – это его привычки. Человек, который привык грешить, привык совершать плохие поступки, он вырабатывает у себя плохие качества. Человек, который привык совершать хорошие поступки, он вырабатывает у себя хорошие привычки, вырабатывает хорошие качества. Поэтому его качества тоже подлежат его же выбору. Человек, который жадный или трусливый, или там, не знаю, какой-нибудь там предатель, что бы это ни было, он всегда может исправить свои качества. От него это потребует много усилий. От него-то потребуется много прикладывать, больше усилий, чем от любого другого человека, но он способен на это. Таким образом, получается у нас, по мнению Рамбама, что свобода выбора человека, она абсолютна. И единственный, кто несет ответственность за свое положение, кто несет ответственность за свое состояние, за свой духовный рост, за свои отношения, семейные отношения, за свои ценности. Это только сам человек. Это он единственный, кто несет за это, какие бы то ни было последствия. Ответственность, извините, несет единственный, кто несет за это ответственность. Как говорит Рамбам, написано у нас в трактате «Авот», сказано у нас так: «Если не я себе, им эн они ли мили, если не я себе, то кто мне?» Говорит Рамбам, это означает. Человек может прийти всегда и обвинять всех вокруг. Я алкоголик? Я не алкоголик, у меня соседи вредные, жена плохая, директор на работе просто какая-то сволочь. И как вот в такой атмосфере можно не спиться? Как в такой атмосфере можно быть нормальным человеком? Это все отговорки. Потому что человек совершает плохие мерзкие поступки. Человек ворует. Человек ведет себя ужасно. Не в коем случае из-за окружающей среды, а потому что в конце концов именно он принял эти решения, именно он совершил эти действия, именно он совершил эти поступки, поэтому именно он несет за это все полную ответственность. Окей, друзья, мы с вами закончили книгу Рамбама, 8 глав Рамбама, предисловие к трактату «Авот». Мы успели сегодня поговорить о последних двух темах, которые поднял Рамбам в этой книге. И Безрат Ашем, следующий урок мы с вами постараемся подвести итоги этой книги. И если у вас есть какие-то вопросы, присылайте, задавайте, попытаемся разобраться на следующем уроке, разобрать эти вопросы. Всего всем хорошего и добрый вечер.
Спасибо большое, рав Даниэль. Как всегда, замечательный урок. Быстро очень пролетело время. В чате, да, пишут большое спасибо, но вопросов, да, пока не было. Был вопрос на Фейсбуке, но он немного не по теме. Ну, очень животрепещущий, если можно, я задам. Что, так, сейчас. Так, все. Убегает. Извините. Во все времена обвиняли евреев в национальности от происходящих событиях, будь они плюс или минус, в масштабных финансовых аферах, войнах, переустройстве мира и тому подобное. В чем проблема изначальная? Что евреи вечно виноваты? Недоумение. Вопрос. Изначально откуда пошла информация, что во всем виноваты евреи? Почему так? Анна очень хочет услышать ответ.
Смотрите, у нас есть несколько источников антисемитизма, которые у нас есть. Во-первых, надо понять такую вещь. Человек всегда на подсознательном уровне, человек всегда боится чего-то незнакомого. Люди, живущие в определенных каких-то территориях, земель и так далее, они никогда не были знакомы с обычаями евреев, которые были изгнаны на те территории. Евреи всегда вели себя по своим обычаям, евреи всегда придерживались другим ценностям. У людей это всегда вызывало подозрения, у людей это всегда вызывало опасения определенно, как любым другим чужеземцам и так далее. Но есть еще одна вещь. По-настоящему первая церковь, вот первая основа, там, первая вот эта вот византийская церковь в основном, она очень внедряла антисемитизм в общество для того, чтобы оправдать именно свое существование. Первая церковь, я ни в коем случае не говорю сегодня о современной церкви, да, не о том, что сегодня представляется, но первые вот эти вот этапы церкви, вот Византия и так далее, в Константинополе то, что разрабатывалось, им надо было оправдать, они утверждали, что они последователи евреев, они именно те, кто должны заменить евреев, и поэтому надо было им оправдать, почему, как такое может быть, все то время, что еще существует еврейский народ. Поэтому надо было приписать евреям, что это не те евреи, это уже там всякие связаны с сатаной, они там совершают разные ужасные обычаи и так далее, и так далее. То есть церкви было очень выгодно внедрять антисемитизм в общество, и в конце концов это также и прижилось, потому что, во-первых, он поддерживался церковью, во-вторых, он, как любой другой, приходящий другой человек, другой народ, у нас всегда есть какие-то подозрения, мы с вами видим, любой расизм на этом построен, то есть всегда какие-то белые опасаются черных, потому что они не знают черных, они не знают их культуру, и то же самое, всегда есть вот это вот напряжение среди народов, и это, конечно, было по отношению к евреям, потому что евреи всегда вели себя по-другому, у евреев были всегда другие обычаи, другие принципы. Плюс то, что я сказал, вот это внедрение антисемитизма церковью, это в конце концов, конечно, и привело к таким вот ужасным клеветам и слухам и так далее, и так далее. Кроме того, саму человеку, конечно, очень тяжело принять информацию в том, что он сам виноват в своих проблемах. Возьмите кого-нибудь там, не знаю, обычного там кого-нибудь человека, живущего где-то в глубине России и так далее, или там на Украине, или в Польше, везде, где был распространен антисемитизм в таких масштабах. Он никогда не признается, что именно он виноват в своих проблемах, что он алкоголик, что он не умеет семьей управлять, что он не умеет финансами управлять. Ему всегда надо найти кого-то виновника. И очень легко найти этого виновника, конечно, в самых беззащитных, самых таких вот людях, которые занимаются именно финансами, интеллигенцией и так далее. Намного легче на них перекинуть эту вину. Это внедряется, во-первых, успокаивает самого человека, потому что он тоже хороший, только его он евреи обдурили и так далее, и так далее. То есть антисемитизм – это много разных причин, и много причин привели к этому, да.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Когда нам даются испытания, сколько раз человек может ошибиться в выборе?
Не знаю. Сам Рамбам пишет, что это никто не может знать, потому что мы не знаем подсчеты Всевышнего, как мы уже сказали с самого начала урока, мы не можем даже близко говорить о разуме Всевышнего или информации Всевышнего. Это информация, которую мы знать не можем. Мы знаем, что одно из наказаний может быть то, что у нас отнимется свобода выбора. Это видим в Торе, Тора об этом пишет напрямую, и также пишут пророки об этом. Но сколько кому и каждому человеку мы не знаем. Мы должны стараться при каждом нашем падении моментально стараться раскаяться, моментально стараться вернуться обратно на верный путь, понимая, что если слишком много грехов налипнут к нам, это может и привести к тому, что отберут у нас свободу выбора.
Спасибо, рав Даниэль. У нас две поднятые руки. Попробуем включить микрофон. Есть у вас еще немного времени? Яков, у вас был вопрос. Я дала вам возможность включить микрофон.
Да, здравствуйте, шалом. Я задал этот вопрос уже в чате у нас, может, вы его не заметили. Я немного не понимал, ну, из двух частей состоит мой вопрос. Первая часть – это насколько есть такие главные раввины, которые постоянно упоминают статус галахи, галахический статус у евреев, которые были рождены в семьях там, советских, и не только советских, короче говоря, неверующих семьях. Тоже в такой атмосфере выросшийся. Этот статус зовется Тинок Ханишба, если я не ошибаюсь. И меня интересует вот именно этот вопрос, когда вы рассказывали сегодня весь урок о том, что вот как рассказывает, и как это поясняет, и как это аргументирует Рамбам, и все это связанное с этим, как тогда аргументируют раввины и галахические авторитеты с этим статусом, что как бы он же, в общем-то, тоже должен влиять на человека, и они как бы его от этой от своей ответственности оправдывают и говорят, окей, он вырос так, значит, у него, соответственно, не было такого большого выбора, и поэтому, и поэтому. То есть мне это немного, или даже очень много непонятно, насколько это противоречиво в моих глазах. И второе, это вы говорили о египтянах, что они были бешеные. Меня интересует, или вы точно так же можете и о других сказать, допустим, немцах, что у них тоже как бы выбора не было, потому что у них была такая бешеность, такая, как говорится, они уже были заражены этой бешеностью и не могли иначе, то есть из своей шкуры выпрыгнуть, потому что это уже было настолько далеко, это все зашло, что у них был отнят выбор в какой-то момент или в какой-то миг, скорее всего. Спасибо большое.
Окей, спасибо за вопрос. Смотрите, мы на прошлых уроках провели разницу определенную, провели границу. У нас есть заповеди, я отвечаю на первый вопрос, да, значит, у нас есть заповеди, которые очевидны. То есть говорят нам мудрецы, что если бы не было бы Торы, очевидно, что мы бы их запретили. Если бы даже не было Торы, очевидно, что мы бы их запретили. Это все те заповеди, которым мы видим, что придерживается человеческая цивилизация. Заповеди морали – не убивать, не воровать, не обижать слабых, не издеваться над животными, уважать родителей. Это принципы, на которых построено любое цивилизованное общество. Почему? Потому что по-простому это так построено наше сознание. Не имеет значения, это общество живет по принципам Торы или нет. Это очевидно для человека, что это нарушать нельзя. Поэтому в данной ситуации Тинок Шенишба... секунду, я сейчас вернусь к Тинок Шенишба. Теперь, у нас есть другие заповеди. Другие заповеди, которые сами по себе они ничего плохого не имеют. То есть у них нет какой-то моральной проблемы. У них проблема в том, что Тора это запрещает. Таким, например, суббота, Песах, одевание тфилина, там, мезуза, ходить в циците и так далее. То есть эти заповеди, которые если бы не было бы Торы, мы бы не знали о их существовании. Теперь, я не могу сказать, что человек, который нарушил субботу, что он не моральный человек. Нет, он совершенно моральный человек, он может придерживаться каким-то моральным принципам, он совершает хорошие поступки, он честный, хороший человек и так далее. У него просто не хватает информации, допустим, вот то, что вы привели пример, как Тинок Шенишба, у него не хватает информации о вот этой заповеди. Поэтому я не могу это считать как грех. Не я, и Всевышний, конечно, не будет к нему придерживаться как какой-то грех. Но если это человек, который был оторван от цивилизации, от еврейского народа, от еврейской культуры, и он убивал, воровал и совершал те поступки, которые очевидно каждому человеку, что их совершать нельзя, тогда он не может прийти и сказать, извините, я не знал. Это от любого человека требуется. То же самое по отношению к египтянам. Египтяне, они грешили именно вот таких вот моральных принципов. Пришли к ним чужеземцы, пришли к ним люди, нуждающиеся в них, нуждающиеся в их поддержке, их помощи, голод везде. И они решили этих людей поработить, угнетать. Это против всех человеческих принципов и моралей. Здесь уже говорится просто как Тинок Шенишба, это невозможно. Таким образом, естественно, что люди, которые были по принуждению оторваны от еврейской культуры, от еврейской религии, от еврейского народа, от всего того, что представляет собой иудаизм, мы не можем от них требовать почему субботу не соблюдали. Но мы вполне можем от них требовать, почему вы вели себя дерзко и мерзко по отношению к другим людям. Почему убивали, если убивали, воровали, почему совершали эти преступления. Это можем к ним прийти, не просто можем, а должны к ним прийти с этим вот утверждением и так далее. Второй вопрос. Вполне может быть, я не знаю, как относиться к немцам, я не знаю. Но я могу сказать простую вещь, что даже если отобрали у них выбор, это и был их наказание за то, что, то есть, как мы уже сказали, то, что египтян отобрали выбор и от человечка, от облика человека, скажем, превратили в каких-то просто вот таких вот бешеных псов, которые уже неуправляемы, у них нет выбора. Но это уже мы их не судим за то, что они вели себя так, как они себя вели уже в момент вот этого бешенства. Мы их судим за то, что они привели себя к этой ситуации. То же самое мы сейчас обвиняем, можем обвинять немцев, за что, почему они привели себя к такой ситуации. Есть интересный рассказ, рассказ про Абхам Шмулевица, что он когда-то разбудил какого-то ученика Ишивы, Ишиват Мир, что тот там пришел к нему с претензией, почему тот на молитву не встал. Тот сказал, я поздно спать пошел. Говорит ему на это Раби Ильхон Вассерман, представь себе, что человек, который ехал на машине по городу на 100 км в час. И вот он случайно на улице сбил какого-то человека. И он приходит в суд и говорит судье, извините, но я ехал на машине 100 км в час. Я не мог затормозить вовремя. Никто бы не смог затормозить вовремя. На это ему отвечает судья, я согласен с тобой. Я тебя не обвиняю за то, что ты сбил того человека, когда ехал 100 км в час. Я тебя обвиняю за то, что ты ехал по городу 100 км в час. То есть твое поведение привело к тому, что потом ты вовремя остановить автомобиль не смог. То же самое происходит здесь. Мы осуждаем египтян, и то же самое можем осуждаем и немцев тоже, не за то, что у них уже не было выбора, а за то, что они привели себя к такой ситуации, что у них не было выбора.
Тогда рада.
Спасибо. Есть еще поднятая рука, Хана. Хана, пожалуйста, включите микрофон.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вопрос про братьев Иосифа. Вот я могу ошибаться, но, по-моему, он им сказал, что они, в принципе, не виноваты, что, я так понимаю, что у них не было выбора, он им сказал, что было предназначено ему быть в Египте и помочь своей семье, и поэтому они его бросили в яму и вот так себя вели.
Это вот. По-настоящему, да, это вы задаете очень правильный и хороший вопрос. Я иногда по вопросам могу видеть, что люди хорошо поняли тему, которую я пытался донести, потому что если вопрос правильный и хороший, значит, до сих пор все понятно. Да, вы задаете правильный вопрос. Вопрос, что имел в виду, для того, чтобы ответить на него, надо понять, что имел в виду Юсеф своим высказыванием, что вы меня сюда привели и так далее. Вполне может быть, Юсеф имел в виду, что, скажем так, успокоить их, ну, не просто успокоить их, а имеется в виду, что вот вы планировали сделать что-то плохое, даже, извините, то, что в конце концов вышло что-то хорошее, что я оказался в конце концов в Египте, может быть, и были здесь какие-то злоумышленные какие-то поступки и так далее, может быть, здесь и было что-то. Мы видим, что сама Тора ругает братьев за это и так далее. Но, во всяком случае, вы не должны к этому относиться как к чему-то плохому, потому что, в конце концов, мы должны были все оказаться здесь. Нам говорит Мидраш, что если бы не было бы ситуации с Йосефом, Яков бы принужденно был вынужден спуститься в Египет. То есть ситуация была такая, что рано или поздно еврейский народ окажется в Египте. Вопрос, он окажется в такой ситуации, как было с Йосефом, или он окажется по другой ситуации, но каким-то образом он должен будет оказаться там. Это ни в коем случае не снимает вину с братьев Йосефа за то, что они совершили то, что они совершили, если они виноваты, конечно, по тем мнениям, что они, да, виноваты. Это ни в коем случае не снимает с них вину за то, что они совершили, но, во всяком случае, это показывает то, что вот не надо на это, к этому относиться к чему-то, вот у вас, скажем, чему-то плохому. В конце концов, это привело к хорошей цели. Но по-настоящему я не видел где-то, чтобы Рамбам обращал внимание на братьев Йосефа, и поэтому тот вопрос, который вы задали, он правильный вопрос, хороший вопрос.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо большое вам. за ваши вопросы и в столь поздний час, что вы с нами. Дарья очень красиво написала. Спасибо за лекцию. Это как математика и философия. И все на свете вместе взятое. Такие хитросплетения логические. Вкуснейшая пища для ума. Спасибо, Дарья.
Спасибо.
Рав Даниэль, есть еще вопросы, но, может быть, я их скопирую и на итоговой программе, или да, как да. лучше сделать?
Как вам удобнее, как вы хотите. Как вам удобнее.
Ну, есть три вопроса еще поступают, я так поняла. Нет, спасибо, поступают. Ну, вопрос один по теме от Марины. Почему человек без свободы выбора продолжает жить? Не фараон с глобальной целью, а обычный?
То же самое, то, что он продолжает жить, он перестает быть человеком. У нас есть много разных живых созданий, которые живут, и они не люди, кошки, собаки и так далее. Данная ситуация, это человек потерял человеческий облик. Данная ситуация, человек потерял человеческий облик. Настоящему большой вопрос, может ли он вернуться обратно, не может ли он вернуться обратно, то есть может ли он все-таки раскаяться или не может раскаяться. Это тоже непростой вопрос, и об этом тоже очень много дискуссий среди комментаторов Рамбама, что именно Рамбам имел в виду. Но практически человек, который перестает терять облик человека, почему он продолжает жить, я не знаю. По той же причине, как я не понимаю, почему там существуют какие-то галактики далекие в космосе, почему существует все остальное, я не знаю. Это уже расчеты Всевышнего.
Спасибо, рав Даниэль. Здесь вопрос такой тоже, наверное, более личный, что есть люди, которые после 60 говорят, что у них нет бриты. Как к этому относиться?
Я не расслышал, чего нету?
Брит, я так поняла, что...
Да, так что в чем вопрос заключается?
Ну, все знают, у них есть выбор, но они так относятся...
Как любой другой медсестр. Смотрите, я понимаю прекрасно, что любое хирургическое вмешательство, оно очень пугает человека. И особенно ради какой-то непонятной цели. То есть, ладно, если было там связано со здоровьем или что-нибудь такое, а здесь какая-то цель, потому что вот надо... Я понимаю, конечно, да, это очень легко, но это испытание... Это заповедь, которая находится, которым мы обязаны. Опять же, надо будет узнать о его состоянии здоровья. Не всегда человеку дозволено делать обрезание. Вполне может быть, что если он уже пожилой и больной человек, так может быть ему это будет и запрещено даже совершать. Он должен будет посоветоваться со своим раввином, со своим там, доктором и так далее на эту тему. Но... Это как и любая другая заповедь. Конечно, в позднее время совершать обрезание – это очень нелегкое испытание для человека, но это испытание. Теперь, является ли он евреем? Он является евреем. Есть там только некоторые ограничения, что он не может там принести Корбан Песах, там еще что-нибудь такое. Но на сегодняшний день он 100% не еврей. Как я не думаю, что там есть какие-то там с ним проблемы и так далее в данной ситуации.
Спасибо большое. Здесь про астрологию, но мы оставим, что на следующий вопрос. Рада была сегодня услышать об отношениях иудейства к астрологии, если можно немного раскрыть эту тему. У нас был уже, да, урок на эту тему. И еще. За какие грехи у человека забирают выбор? Это последний вопрос, дорогие друзья.
Как я уже ответил, что Рамбам сам пишет в своей книге, я просто его сейчас не процитировал, но сам Рамбам пишет в своей книге, что мы не знаем, мы не можем этого никогда знать, мы не можем это никогда понять по одной простой причине, что Всевышний видит глобальную картину. И он понимает, например, что в данной ситуации человек, который совершил какой-то легкий поступок, но этот легкий поступок ему стоил намного больше усилий, и намного больше усилий требовалось от человека для того, чтобы его совершить, а другого человека этот же поступок требовал меньше усилий. В этом заложено очень много, в самом греху также заложено очень много разных подсознательных и психологических разных оценок этого действия. Мы не способны это знать, но мы знаем, что такое, что да, Всевышний забирает свободу выбора, вопреки, не всегда, опять же, не всегда, но есть ситуация, когда да, мы не можем знать кому, когда, после сколько грехов и так далее.
Да, спасибо большое. Мы три урока подряд разбираем, да, эту тему. свобода выбора, парадокс, что можно пересмотреть, хорошо, что уроки записываются.
Да, да, если кому-то что-то непонятно, мы это как раз эту тему, мы сегодня просто вот уже закончили эту тему, просто эту тему запечатали, закончили, но да, можете посмотреть, где в Ютубе, наверное, есть где-то там, да, можете посмотреть в Ютубе. Эти уроки записаны.
В начале программы я дала ссылку, где можно послушать на Толдот.ру ваши лекции. Спрашивают, сколько Аврааму было при Бритмила, его возраст.
Говорит сам, что ему было за 90, да. Но сколько, опять же, да, это, да, около 90 ему было, да.